Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Наші вітання слухачам громадського радіо. Крим, Україна лунатиме на цих радіохвилях протягом наступної години. Мене звати Сергій Макрушин, і сьогодні ми поговоримо про таке.
Подія тижня.
Поговоримо ми про націоналізацію в Криму, яка почалася 4,5 роки тому, і приватизацію націоналізованих об'єктів, яка відбувається просто зараз. Про цей інструмент націоналізації і приватизації, як економічний інструмент, ми поговоримо з Андрієм Яницьким, журналістом з Севастополя, який дуже обізнаний в економічних темах. Доброго дня. Тож, давайте почнемо з такої новини. Підконтрольний Росії парламент Криму минулого тижня за ініціативою російського глави півострова Сергія Аксьонова вніс 100% акцій підприємства «Кримтелеком» в план приватизації на 2018 рік. За словами голови окупаційного парламенту Криму Володимира Константинова, розмір статутного капіталу цього товариства становить понад 1,3 мільярди рублів. Таким чином, в нас зростають списки об'єктів, які виставлені на приватизацію, але я помітив таку річ, що багатьох об'єктів в Криму просто не можуть позбутися, як це відбувається з санаторіями, наприклад, на південному узбережжі Криму. Але давайте почнемо, мабуть, з такого. 4,5 роки тому ми спостерігали початок цього процесу, націоналізація, коли державне українське майно або приватне майно переходило, так скажемо, як вони називали, у власність республіки, на потреби республіки. І тоді казали, що так ними будуть ефективніше керувати, особливо коли це йдеться про оздоровниці. То що ж в них не вийшло? Чому зараз такий розпродаж іде, на вашу думку?
Во-первых, это уже аксиома, что частный собственник эффективнее, чем собственник государственный, поэтому есть тому и экономические причины. Но мне кажется, что в данном случае изначально не было такого плана поставить там хорошего топ-менеджера на предприятие, которое находится в руках у российских теперь чиновников, и заставить его эффективно работать. То есть это был план по передаче собственности в нужные руки. Сперва производится национализация, которая, кстати, противоречит не только украинскому законодательству, но и российскому законодательству. Затем поступает это имущество в собственность республики и так называемой непризнанной Украиной и мировым сообществом, а затем передается в подчинение уже федеральному центру. Таким образом, федеральный центр как бы получает в свои руки под контроль якобы легальным, ну, по крайней мере, уже по российским законам, путем имущества. Какие-то более мелкие объекты продаются на местном уровне российскому бизнесу. Крупные объекты продать российскому бизнесу сложнее, потому что любой крупный бизнесмен понимает, что как только он инвестирует в Крым, он попадает под санкции.
Дійсно, і деякі кримські санаторії перепродані таким чином, вони вже під санкціями Сполучених Штатів Америки. Останнє розширення санкційних списків – це саме про цю ситуацію. Давайте повернемось до Кримтелекома. Я нагадаю нашим слухачам, що так званий Кримтелеком – це підприємство, яке було створено на базі майна, яке було націоналізовано в лапках, майна підприємства Укртелеком. І от зараз в Укртелекомі вже заявляють, що не виключають можливого звернення до міжнародних судів для захисту майнових інтересів через втрати кримських активів. Зокрема, Радіо Крим Реалії. В ефірі Радіо Крим Реалії піар-директор компанії Михайло Шуранов сказав, що саме на базі захопленого майна був створений так званий Кримтелеком, який російська влада півострова має намір зараз приватизувати. Давайте послухаємо.
На території АР Криму у Укртелекому було дві філії – Севастопольська та Кримська. На початку 2015 року Укртелеком був вимушений припинити роботу в Криму у зв'язку з незаконним захопленням його майна. В тому числі це було телекомунікаційне обладнання, виробничі приміщення та інше. Наскільки нам відомо із ЗМІ, саме на базі цього захопленого в Укртелекому майна і було створено так званий Кримтелеком. Звичайно, по факту незаконного захоплення майна Укртелекому, Укртелеком звертався до правоохоронних органів України та державного телекомрегулятора НКРЗІ з відповідними заявами. Ми впевнені, що будь-які дії з незаконно захопленим майном Укртелекому в Криму є також незаконними і є порушенням прав нашої власності. Зі своєї сторони, ми не виключаємо можливого звернення в міжнародні суди для захисту своїх майнових інтересів. Це стосується всього нашого майна на території АР Крим.
Тож повертаємось до студії. Я нагадаю, що гостем нашої студії є Андрій Яницький, журналіст з Криму. Тож, Андрій, на вашу думку, ми зараз бачимо ось так завершення цієї схеми: націоналізація, приватизація. Окупаційна влада стверджує, що це має наповнювати бюджет Криму, але ж це ніяким чином не рятує кримський бюджет. Він досі дуже великим значною мірою він залежить від прямих дотацій з російського бюджету.
Звісно, невозможно путем приватизації наповнити бюджет. Ну, во-первых, бюджет наповняється любого государства или региона все-таки какими-то регулярными отчислениями. Приватизация может внести в бюджет какие-то средства, но нельзя жить за счет распродажи. Возьмите любую семью, нужно все-таки, наверное, найти работу и приносить домой зарплату или какой-то бизнес сделать прибыльный и так получать доход, а не распродавать последние сервизы и постельное белье. Второй пункт, насколько эти объекты привлекательны. Даже если отбросить в сторону вопрос санкций, то тот же Крымтелеком, например, это уже устаревшая технология. Конечно, там множество там имущественных каких-то комплексов, доступ к кабельным сетям, возможно. Но сама по себе фиксированная связь уже не пользуется популярностью. Я вижу, что все больше моих знакомых отказывается от фиксированной связи, потому что все эти функции уже переняли на себя или мобильные операторы, или даже больше уже некоторые люди и мобильными телефонами не пользуются, а пользуются интернет всякими мессенджерами, социальными сетями. Поэтому Крымтелеком, Укртелеком, к сожалению, тоже, это вопрос, как модернизировать предприятия прошлого века под нужды века сегодняшнего. Вот Укртелеком превратился фактически в провайдера интернета. Это хорошо. Что будет с Крымтелеком, мне сложно судить.
Проблеми з цих активів давайте обговоримо, тому що, наскільки мені зрозуміло з того, що я бачу, що відбувається в Криму, в принципі ніяких інвестицій в розвиток мережі, вкраденої мережі в Криму, не відбувалося. І зараз, наскільки взагалі можна вважати це цінним активом, великим активом, те, що залишилось від мережі Укртелекома в Криму? Технологии идут вперед, уже 4G там развивают.
Да, вот, операторы. Собственно, хочу сказать, что, наверное, по какой-то остаточной стоимости, оценочной стоимости именно тех зданий и сооружений можно судить о его стоимости. Уже на базе этих зданий и сооружений можно создавать какие-то, может быть, другие предприятия, там офисные центры, может быть, есть какие-то земельные участки интересные. Ну, как правило, офисы у Укртелекома в Крыму были на центральных улицах городов. То есть там есть интересные объекты недвижимости, но как целостный комплекс, который бизнес телекоммуникационный, я бы это уже не рассматривал. И это касается, кстати, и многих других объектов. Вот и санатории, которые точно так же были конфискованы
российской властью. Вот останні додані в список приватизації. Санаторій «Алмазний», який розташований в центрі Євпаторії, стартова ціна 62 мільйони рублів. І санаторій «Лівадія» під Ялтою за 396 мільйонів рублів. І ще тут треба зауважити, що частина будівель санаторію «Лівадія», вона входить до комплексу Лівадійського палацу. Це дуже значна для Криму пам'ятка. Що з цими активами? Чому кримська влада, так звана, не змогла ними розпорядитися нормально, ніж якимось кращим чином, ніж просто перепродати?
Знову вспомнимо, як зараз формується туристичний поток в Криму, наприклад. Тобто туризм як бізнес, на мій взгляд, прекратил быть интересен, приносить большие доходы в бюджет полуострова после аннексии, потому что основная, там, львиная доля туристов, которые останавливались и в санаториях, и в частных отелях, ехала с украинского материка. После аннексии год было вообще непонятно, что будет с туризмом в Крыму, а на следующий год государство, российское государство начало фактически дотировать эту отрасль, то есть отправлять по там, профсоюзным путевкам, каким-то профессиональным путевкам толпы отдыхающих и загружать санатории. Но вот, допустим, пример санатория Ливадия, это не для массового отдыха, на мой взгляд, такое место. Это уже, ну, может быть, в будущем будет чья-то дача, потому что мы знаем, что это царские, в общем-то, места. Довольно символично, что теперь его собираются продать. Думаю, что покупатель будет из окружения главы российского президента, как уже очень многие объекты перешли к друзьям, соратникам Владимира Владимировича.
Але коли кримські маріонетки Кремля використовують цю схему націоналізація-приватизація незаконно з точки зору українського законодавства, російського законодавства і міжнародного законодавства, їх кремлівське керівництво, воно ж має розуміти, що це може обернутися потім істотними позовами на дуже великі суми. І по деяким з них вже є рішення. В травні цього року Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити 159 мільйонів доларів компенсації колишньому голові правління Приватбанку Олександрові Дубілету і ще 18 українським компаніям за втрачені активи в анексованому Криму. Тут ще вказується, що йдеться, зокрема, про активи Коломойського і Боголюбова. Ну, по-перше, так, давайте прокоментуємо спритність, за якою в нас приватний бізнес, він швидше отримав рішення суду про компенсацію, ніж держава. Чому так відбулось?
Ну, вообще, повторюсь, что частный руководитель, частный владелец всегда более эффективно действует, чем государственный. Пока чиновник соберет 10 согласований под какой-то одной бумажкой, то частный владелец может уже принять решение. И действительно, группа «Приват» были первопроходцами в этом вопросе, то есть они там чуть ли не в 2014 же году, если не ошибаюсь, подали все эти иски. Поэтому они получили первое решение. Кроме того, это не сложное дело, потому что это частная собственность, и международное законодательство очень сильно защищает владельцев частного имущества. Но это основоположная вообще ценность рыночной экономики, демократии, защита частной собственности. Поэтому тут, мне кажется, у суда не могло быть двух решений. А почему Россия на это идет? Потому что все эти объекты, они все-таки достаются в итоге конкретным заинтересованным людям, российским бизнесменам и политикам, а расплачивается потом за решение судов уже российское государство, то есть российские налогоплательщики, рядовые россияне. Получается, что одним вершки, другим корешки. И сейчас мы видим, что пострадали в результате этих решений российские банки в Украине, которые и так себя плохо чувствуют и находятся под санкциями украинского государства. Допустим, запрещено этим банкам выводить из Украины средства. Но худо-бедно они существовали и могли, по крайней мере, распродавать залоги и распродавать свое имущество, таким образом платить по обязательствам своим вкладчикам. А теперь суд арестовал активы и запретил их отчуждать. И тот же, например, ВТБ-банк столкнулся с тем, что ему не хватает денег для того, чтобы расплатиться со своими всеми вкладчиками. Он был вынужден ввести ограничения на снятие денег с текущих счетов и вкладов, в том числе там высокие процентные ставки, например, там, до 10%, чтобы снять деньги со счета. Я думаю, что эта мера, она больше такая антикризисная, чтобы погасить панику. И надеюсь, что никаких потрясений с банками не будет. Мои источники в Национальном банке Украины говорят, что да, ситуация сложная, но управляемая. Но мы видим, что сложности определенные у российских банков в Украине есть.
Давайте поговоримо знов про те, як так звана влада Криму розпорядилася цим майном Приватбанку. Ми знаємо, що на момент окупації Криму мережа Приватбанку в Криму була найрозвинутішою, найпродвинутішою і мала найкраще технічне забезпечення. Що зараз? Чи змогла кримська влада на базі цього майна вибудувати свою якусь банківську систему, яка працювала хоча б подібним чином і була такою ж зручною, можливо, для людей?
Мы знаем, что в Крыму не работают ведущие российские банки, опасаясь санкций. Там нет Сбербанка, нет ВТБ-банка. И многие знают шутки крымчан, которые в переписке с россиянами иногда говорят, что хочу снять деньги там со счета в Сбербанке, вы не подскажете адрес ближайшего. И россияне для себя с удивлением открывают, что ближайший Сбербанк в Краснодаре. А на базе приватовских отделений открылись другие неизвестные рядовому россиянину банки, там такие как РНКБ, там где-то может быть Генбанк. И эти банки работают в Крыму только потому, что они маленькие, потому что они не боятся санкций, они не работают на международном рынке, ценных бумаг. И они фактически выполняют такую, ну, больше социальную функцию, чем бизнес. То есть все-таки какая-никакая банковская система Крыму нужна для того, чтобы хотя бы там элементарно собирать платежи или совершать переводы, или выдавать карточки российской сети. Так что ничего подобного Приватбанку в Крыму не появилось. Хотя я слышал, что в 2014 году, когда еще было непонятно, что Россия признает Крым российским, назовет Крым российским, когда был вариант, что Крым будет такой серой зоной с непонятной юрисдикцией, шли переговоры с владельцами тогдашними Приватбанка о продаже сети Приватбанка в Крыму. Но сделка так и не состоялась. Насколько мне, опять же, говорили, что потенциальный покупатель на самом деле не хотел платить никаких денег, он хотел получить базы данных должников, чтобы затем сбивать с них долги. И таким образом пытался ввести, обмануть владельцев, акціонерів Приватбанка.
Говоримо далі. Нагадаю, що гостем нашої студії є Андрій Яницький, журналіст з Севастополя. І поговоримо ми зараз саме про Севастополь. Як відомо, Севастополь – це не Крим, це кожний кримчанин, Севастополець знає. Але ми знаємо, що в 2014 році в Севастополі теж відбувалися подібні процеси, була націоналізація, і хоча там так звану самооборону розпустили раніше, але в принципі ситуація така сама, я не помиляюсь.
Ну, немножечко не так. В Севастополі все-таки, наскільки мені відомо, було, ну, менше таких подобних рішень, тобто там з націоналізацією так сильно не грали, но була скрита, на мій взгляд, націоналізація, в тому числі частных объектов, например, подталкивали украинских владельцев, да и до сих пор подталкивают украинских бизнесменов, у которых остались там бизнесы, к продаже своих бизнесов. То есть говорят, что предприятие «Золотая балка», которое выпускало шампанское, выпускает шампанское, было продано не совсем добровольно, скажем так. Ну, опять же, это инсайдерская такая информация, которая не подтверждена нигде документально. Ну, похожие истории происходили и на полуострове, ну и в Крыму, не только в городе Севастополе. То есть абсолютно уверенно могу сказать, что активы куриного магната Юрия Косюка в Крыму были проданы, опять же, под давлением. Его предприятие, там, «Дружба народов», мясоперерабатывающий завод, путем вот такого давления за очень низкую плату перешло в собственность людей, близких к руководителю Росгвардии российской. И недавно мы видели расследование Фонда борьбы с коррупцией, если не ошибаюсь, о том, что это предприятие, ну, мясоперерабатывающий завод, почему-то обеспечивает продуктами питания всю Росгвардию на всей территории России. Ну, естественно, по завышенным ценам. Там капуста по какой-то золотой цене, там картошка по тройной цене. Дороже, чем в супермаркетах в розницу. То есть это снова подтверждает, что владельцами такой национализированной или принудительно отчужденной, принудительно проданного имущества в Крыму становятся люди непростые, а с большим влиянием. А откуда мы еще знаем, что эта цена была невыгодна? Значит, предприятие Мироновский хлебопродукт, которое выпускает там курицу «Наша ряба», оно часть своих акций продает, торгует частью своих акций на иностранных биржах. И, соответственно, акционеры, там, держатели тех акций постоянно интересуются ситуацией на предприятии. Вот в одном из... После продажи крымских активов в одном из сообщений для акционеров было написано, что в результате этой супервыгодной сделки Мироновский хлебопродукт понес убытки там, порядка нескольких десятков миллионов долларов. Так что еще одно свидетельство того, что это было сделано под давлением и насильно.
Ну, от кримські засоби масової інформації пишуть, що в Севастополі також багато об'єктів виставлено на приватизацію, які були раніше націоналізовані. Теж місцева так звана влада має наміри поповнити бюджет, але мені трохи не зрозуміло, можливо, і нашим слухачам теж. Взагалі, чи може бути продаж активів якоюсь ефективною мірою по ліквідації бюджетного дефіциту?
Да, может быть, разовая мера какая-то. Насколько я знаю, там нет ни одного такого актива, который бы мог жить городу безбедно там, год, допустим. То есть суперкрупных активов нет. Это в основном бывшие государственные украинские предприятия. Но есть еще один процесс, опять же, о котором открыто не пишут, который я бы тоже отнес вот к принудительной продаже или к принудительной, не знаю, вхождению в акционерный капитал частных собственников в Крыму. Вот помните, после сильного пожара с гибелью детей в России начались проверки пожарной охраны в том числе и в Крыму, после чего многие торговые центры в Севастополе были закрыты довольно надолго, в том числе крупнейший торговый центр Муссон, вполне такого киевского столичного уровня. Опять же, по информации из Севастополя, от моих знакомых, не последних людей в городе, они говорят, что это было сделано не просто из-за проблем с пожарной безопасностью, а потому что предъявлялись какие-то требования материального характера к собственнику этого торгового центра. Ну, і к собственникам других торгових центрів. Там Апельсин, Сілайн, да.
Явище залишилося, Сімо. Але форма трохи змінилася. І зараз замість самообороновця на підприємство може прийти інспектор пожежної охорони.
Я думаю, що всі форми, які можуть приносити прибуль временним руководителям українських городів Криму, вони всі приміняються в той чи іншій мірі. В тому числі ті, які протирічать навіть державному правилам в Російській Федерації. Да.
Продовжуємо ефір. І коли говорять про націоналізацію в Криму, коли раніше про це говорили і зараз, то зазвичай виділяють дві такі категорії. Так, це українські державні об'єкти і об'єкти, які належали українським олігархам. Але олігархи бувають різні. Да? І ми знаємо, що працює досі завод «Кримський Титан», наприклад. І він працює навіть після того, як він спричинив екологічне лихо в Армянську, на півночі Кримського півострову. І працює зараз, і його власник не змінився. Це Дмитро Фірташ. Фірташ, в чому тут така аномалія?
Ну, не тільки можна говорити про Фірташа, можна говорити про Ахметова, у якого официально нет уже якобы активов в Крыму, но реально там работают те же топ-менеджеры, которые работали в украинские времена. Можно говорить о Новинском, предприятии которого Балаклавское родоуправление было переписано на близких к нему людей. То есть в той или иной форме. Можно говорить о ритейлерах, там, о владельцах торговых сетей крупных, которые продолжают работать даже под теми же брендами, что и на материковой Украине. Так что в той или иной мере многие українські бізнесмени сохранили свої бізнеси в Криму.
І... Що врятувало ці бізнеси? Якась домовленість з окупаційною владою? Або, можливо, побоювання цієї влади, що економіка, яка переживає зараз і так не найкращі часи в Криму, вона розсиплеться без цих підприємств?
Я думаю, тут сума причин. В случае з кримським титаном може бути дійсно опасення по поводу соціального колапсу, тому що це там градообразуюче предприятие фактически рядом с Армянском. В случае с портовыми мощностями просто они, ну, на мой взгляд, ну, не были никому еще настолько нужны, чтобы их забирать силой. Там, в случае с торговыми сетями это часть инфраструктуры, опять же, по обеспечению крымчан продуктами питания. Было бы неправильно разрушать эту инфраструктуру и накалять атмосферу социальную. Но всех этих украинских бизнесменов объединяет одно. Они открыто не выступали и не поддерживали революцию последнюю и новые украинские власти. То есть не было... Пострадали, если мы посмотрим, кто пострадал в первую очередь, пострадали Коломойский, пострадал Порошенко, пострадал... Ну, где-то пострадал Тарута, но не везде.
Ахметов хіба не постраждав у Крутилуком частину акцій?
Ну, да, возможно, сейчас, кстати, и по поводу Крымского титана, там же сейчас ведутся разговоры, что нужно его все-таки национализировать. То есть сейчас, возможно, это уже какой-то элемент политического давления на этих олигархов, бизнесменов, чтобы они правильные телодвижения перед украинскими выборами делали. В том числе там включение очень многих украинских бизнесменов в санкционные списки России, например, тоже говорят о том, что Россия намекает и пытается как-то давить на украинский бизнес, чтобы украинский бизнес правильного кандидата, например, единого выдвинул против Порошенко на этих выборах. И мы видим там сейчас раскол в оппозиционном блоке в парламенте, формирование фактически двух белоголубых кандидатов, на которых делают ставки, так называемые там от газовиков и от промышленников. Я думаю, что Кремль хотел бы видеть от такой, ну, условно пророссийской части политических сил одного кандидата, тогда он имеет шансы победить. А если это будет два или три кандидата, то даже я думаю, что и во второй тур не выйдет.
Ось ті власники бізнесу, які залишаються в Криму, українські власники бізнесу, цікавить їх мотивація. Невже зараз бізнес в Криму такий ласий шматок, за який треба триматися, якось там домовлятися з цією окупаційною владою, а не піти тим шляхом, яким пішов, наприклад, Ігор Коломойський, так? Захищати свої інтереси вже в суді.
Ну, у Коломойского забрали все-таки. Я думаю, что если бы у него не забрали этот бизнес, может быть, он и до сих пор бы продолжал работать. Единственный, кто там очень принципиально поступил, так это Макдональдс, американский бизнес. А сразу же там на следующий день были закрыты.
Рестораны были закрыты,
да.
Так.
А что касается украинских бизнесменов, которые продолжают до сих пор вести бизнес в оккупированном Крыму, мне кажется, они не руководствуются какими-то там морально-этическими нормами. Они бы, может быть, и не были бизнесменами такого масштаба, если бы принимали решения, только основываясь на каком-то своем моральном выборе. Они руководствуются нормами законодательства. И наш законодатель, к сожалению, еще прошлого созыва успел принять закон о свободной экономической зоне в Крыму, который позволяет украинским бизнесменам вести бизнес на полуострове, даже под российской оккупацией. Я считаю, что тут нужно предъявлять претензии не столько к бизнесменам, сколько к законодателям. Благо, все три депутата, которые этот закон продвигали, были его соавторами, они не прошли в парламент в 2015 году, но есть все шансы, что они вернутся, потому что это были депутаты от блока Юлии Тимошенко, и сейчас мы знаем, какие рейтинги у Тимошенко, и знаем, что это там, кандидат номер один по рейтингам. есть вероятность, что они вернутся в следующем году в парламент.
Андрій Яніцький, журналіст в гостях у проєкту «Крим. Україна». Це громадське радіо з Сергієм Окрушином. Мікрофона. Повернемось за кілька секунд. Продовжуємо наш ефір, продовжуємо обговорювати націоналізацію в Криму, яка почалася 4,5 роки тому після окупації півострова і яка зараз вилилась в приватизацію. Зараз ми обговоримо, чи можлива друга хвиля націоналізації на Кримському півострові. Я це до чого кажу. Відносно недавно в Криму відбувся так званий духовний курултай кримських татар, і муфтій Криму, який співпрацює з окупаційною владою, він за підсумками цих зборів, він заявив, що має бути націоналізоване майно фонду Крим, має бути націоналізоване майно Меджлісу кримсько-татарського народу, який зараз працює в Києві. І Сергій Аксьонов, який раніше, у минулі роки, казав, що тема націоналізації, питання націоналізації в Криму закрите, вже націоналізовано все. Він тепер передумав. Я зараз процитую мовою оригіналу. З точки зрения конкретних об'єктів, деталі не знаю, фізично ще не успів посмотреть. Сьогодні до кінця дня посмотрю і вискажу свою позицію по цьому вопросу. Націоналізація у нас закрита, як такова. В теорії, да, все, що касається Меджлісу, звісно, під окремим вопросом. Це вражеська організація, яка желає зла Республіки Крим, поэтому, на мій взгляд, і міри повинні бути соответствующие приняты. Кінець цитати. Тож, на вашу думку, Андрій, чи може бути друга хвиля зараз в Криму націоналізації саме з політичних міркувань?
Насколько знаю, там не очень много объектов, два или три здания, и они мне казалось, что они даже уже и были национализированы, ну вот недавно. Видимо, это еще технически не произошло. Общался по этому поводу с Рифатом Чубаровым, который подтвердил, что Меджлис не контролирует эти объекты. И это действительно просто политический жест, знак. Мне кажется, что псевдопремьер Крыма таким образом показывает, кто становится российской альтернативой Меджлису в Крыму. То есть они пытались долгое время создавать какие-то фейковые общественные организации, совершенно непопулярные, не пользующиеся популярностью среди крымских татар, создавать какие-то альтернативные крымско-татарские медиа, и у них все никак не выходило. А вот теперь они решили сделать опору не на этнические организации, а на религиозную, да, получается, структуру, и противопоставить таким образом этническое и национальное и религиозное. Мне кажется, это вообще опасные игры. Противопоставление этническое, противопоставление религиозное. И, как это ни странно звучит, это радикализирует обстановку в Крыму, поскольку крымских татар фактически там бесконечными обысками, бесконечными притеснениями, запретами на собственные свободные средства массовой информации, остановками там на КПП, на въезде-выезде в Крым, их подталкивают к тому, к каким-то более решительным действиям. Я надеюсь, что они на это не пойдут. Мы знаем, что вся история крымско-татарского национального движения, она была мирной, и надеюсь, что она такой будет оставаться.
В продолжение розмови давайте поговорим взагалі про принципи, якими засади, на яких зараз керують Кримом окупаційні чиновники, на стиль управління, скажімо так. Є кілька новин останнього часу, які з цим пов'язані. По-перше, Сергій Аксьонов заявив, що у 2019 році буде змінена система державних закупівель в Криму і процедура підписання договорів з підрядниками. Таким чином, як я розумію, повертаються до практики 2014 року, коли в Криму державні закупівлі проходили за особою, за іншою процедурою, не так, як це робиться в Росії. І друга новина – це Сергій Аксьонов – пригрозив звільненням кримським чиновникам за невиконання програми Російської Федеральної цільової програми розвитку Криму. Це те, над чим працює кримська так звана влада вже 4 роки, і постійно є якісь проблеми, постійно великі проблеми з цими об'єктами по ФЦП, які стосуються саме компетенції кримських чиновників. В чому тут проблема? Що заважає цим танцорам?
Бесконечная история, когда Сергей Аксенов борется с федеральным центром, в том числе за влияние на экономические процессы на полуострове. Мы знаем, что долгое время, например, его оппонентом в этом вопросе был глава ФСБ по Крыму и Севастополю, который недавно был уволен, заменен. И это такой яркий пример, что Сергей Аксенов там победил своего очередного оппонента в борьбе за контроль над Кримом. А до этого он победил, например, представителей военных. Там мы знаем,
что тут можно вважати, що Пелагін пішов у відставку через Аксенова?
Ну, на мой взгляд, Аксенов давно этого добивался. У них были взаимные претензии. Постоянно ФСБшники задерживали людей, близких к Аксенову. Аксенов делал громкие заявления, что там эти задержания были неправильные. И по этой линии шло противостояние. Но, повторюсь, это не единственное противостояние. До этого было противостояние по линии там, смотрящих от федерального центра в лице Белавинцева, например, и Аксенова. Были заявления других российских чиновников там, по поводу Аксенова. Если посмотреть, почитать эти анонимные телеграм-каналы, которые явно там, к разным башням Кремля привязаны, то они регулярно пишут о том, что вот Аксенов вот-вот пойдет в отставку. Мы смотрим, уже 4 года прошло. У него, кстати, заканчивается, по-моему, срок полномочий в следующем году. И это такой тонкий момент, когда Аксенов хочет остаться на своем посту и концентрирует в руках в том числе экономическую власть. И вот правила государственных закупок, например, это же очень важно, кто распоряжается этими деньгами. Первый год ему позволили работать по своим правилам, как бы якобы переходный период, и теперь снова попытка вернуться к собственному казино, скажем так, к собственным правилам, которые зависят только от него. И деньги федерального центра — это тоже большая борьба вокруг этих денег федерального центра. Помним, были разные истории с тем, что ими распоряжаться должно было специальное министерство по Крыму, которое потом упразднили. Аксенову, конечно, хотелось бы этими деньгами распоряжаться самому, не делить это ни с какими подрядчиками, которые с юридическими адресами в Санкт-Петербурге, например.
Дивні процеси відбуваються у так званому уряді Криму. 20 листопада Сергій Аксенов скасував посаду міністра фінансів півострова. Про це йдеться в указі, який оприлюднений на сайті урядового порталу Криму. В той же час повідомляється, що новопризначений віце-прем'єр півострова, заступник Аксенова Ірина Кивіко, яка раніше була міністром фінансів, вона буде поєднувати дві посади і одночасно виконувати і ці обов'язки. Кивіко на своєму новому посту буде курувати економіку і фінанси, а депутат парламенту Криму Євген Кабанов буде відповідати за будівництво і реалізацію Російської Федеральної цільової програми, про яку ми зараз говорили. Ось такі кадрові рішення. І тут я хочу звернути увагу на Євгена Кабанова. Ви його знаєте як
севастополець. Так, звісно. По-моєму, якщо не ошибаюся, це син бувшого глави стройуправління Чорноморського флоту.
Колишній, так. А тепер він голова управління замовника капітального будівництва Західного військового округу. Це будівництво житла для Балтійського флоту в Калінінградській області.
Вообще история с застройщиками в Крыму очень интересна. Мы знаем, что один из коллаборантов Владимир Константинов, который возглавил аналог Верховного Совета Крыма, там, это крупный строитель, да, фирма «Консоль», а другой предатель украинский, бывший министр обороны Украины Лебедев, это тоже крупный застройщик в Севастополе, но в том числе у него есть и за пределами Севастополя строительные объекты. Это удобный бизнес в том плане, что можно через него там отмывать деньги, можно получать государственные подряды. Довольно тяжело проследить, сколько тонн бетона было влито в тот или иной фундамент. Это бизнес, от которого получают вливание в виде кэша или там каких-то незарегистрированных перечислений местные власти, потому что любой строительный объект — это море разрешений, и, то есть это бизнес, который коррумпирует чиновников, в том числе и не только чиновников, но и депутатов, потому что любой строительный объект — это еще и отвод земли под такой строительный объект. Поэтому неудивительно, что крупные застройщики в Крыму сегодня находятся на таких вот там высоких постах и получают доступ к таким потокам денежным.
Але до чого це має призвести? Які вони управлінці? Ну, ми розуміємо, що Євген Кабанов, він в нього зараз просто зв'язний час, да, скажімо так. Він до анексії Криму, він будував в Севастополі. Да? Корупційно, нахабно, варварськи, але забудовував лише Севастополь.
Тепер поле діяльності шире.
Після 2014 року він почав забудовувати міста по всьому Криму і навіть там взяв участь у забудові Приморського парку, якого вже майже не залишилося.
Мені кажется, все это ведет, ну, два последствия есть социальных. Ну, первое, что многим людям не нравится такая активность застройщиков, и они протестуют. Это, в общем-то, рост протестной активности местного населения. А с другой стороны, это формирование новой крымской элиты. То есть, если мы вспомним, кто там считался крымской элитой до 2014 года, и кто считается теперь, то есть на короткий период новыми элитами стали там бывшие маргиналы, которые смогли вовремя перебежать на там под другой флаг. Но, как показало время, они вот такое разовое решение, разовое предательство, оно не приносит счастья, да? И оно не приносит особо власти, может быть, кому-то только самым успешным. Мы видим пример там Чалова в Севастополе, который, в общем-то, не руководит городом, да? Мы видим примеры. Ну, единственный, пожалуй, такой успешный пример — это Аксенов, да, который смог закрепиться в этой пирамиде. А вот бизнесмены-застройщики, они были влиятельны и при украинских властях, и остаются влиятельными сейчас. И некоторые вот из них даже расширяют поле своей деятельности. Поэтому время показало, что настоящая элита не в плане там моральных качеств, да, а в плане влияния на общественные процессы — это крупный бизнес. И в том числе крупный бизнес вот такой строительный.
Тож ми трохи відійшли в сторону. Давайте повернемось до головної нашої теми. В нас є ще кілька хвилин ефірного часу, щоб підсумувати так на нашу розмову. Тож, чи можемо ми сказати, коли ця схема націоналізації майна і приватизації подальшої майна в Криму, вона себе вичерпує, вона цей процес закінчиться?
Я думаю, можна продовжувати безконечно. Мы знаем, что можно национализировать не только бывшее государственное украинское имущество, а и имущество там, частных лиц. Ну, как можно, по закону нельзя, но де-факто получается, что можно. И завтра очередной украинский или даже там, местный бизнесмен попадет в немилость российской власти или местной крымской власти фактической. И его имущество тоже будет национализировано по политическим причинам, как это вот там с имуществом Меджлиса. То есть этому процессу нет конца. Это такой кнут, да, который применяет то ли, ну, когда местная власть, а когда там соизволение центральной российской власти к українському і місному кримському бізнесу.
Що тут має розуміти пересічний кримчанин, який, можливо, зараз слухає наш ефір і думає, ну і що? Ну, націоналізують, ну, приватизують, ну, вони там якось ділять це майно, ну, хай собі ділять. От для кримчанина, що це має означати? Що буде з санаторіями, які отак ходять по руках в Криму вже 4 роки, наприклад?
Пока йде дележ, да, предприятие розвиватися не може, поки у нього немає хазяїна. Якщо предприятие уже будет продано, да, то, возможно, будет вливание какое-то новых денег и какое-то оживление. Вот пример Золотой Балки в Севастополе показывает, что они там какие-то несвойственные даже для себя активности начали проводить, там какой-то фестиваль проводить и привозить каких-то звезд, в том числе тех, в том числе иностранных, к сожалению, какие-то ярмарки кулинарные. То есть есть для простых работников или простых потребителей шанс, что придет более-менее адекватный собственник, понятно, незаконным путем, и будет пытаться что-то с этим делать. Но есть же примеры, когда ничего хорошего не получается из этого. Например, там тут же аэропорт Бельбек в украинские времена хотели сделать альтернативу аэропорту Симферополя, но вот российские власти решили, что будем развивать Симферополь, а севастопольский аэропорт будет только там для военных нужд использоваться. Насколько я знаю, судостроительное предприятие, которое было отобрано у Порошенко в Севастополе, оно также нельзя сказать, что оно очень успешное. Да, его загрузили государственными заказами, но как бизнес, это сложно сказать, состоялся или не состоялся. Во всяком случае, мои знакомые рабочие, которые работали на судостроительных предприятиях Севастополя, они предпочитают уезжать в российскую глубинку, где платят больше, условия лучше зачастую, а не остаються в Севастополі.
Дякую вам. Нагадаю, що ми розмовляли з Андрієм Яницьким, журналістом із Севастополя. Розмовляли ми про націоналізацію і приватизацію як частини однієї схеми з перерозподілу майна в окупованому Криму. Це проект «Крим. Україна». Сергій Мокрушин сьогодні працював у мікрофона. До зустрічі. We'll be right back.